Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Добрый день. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Олег Львов. И вот темы нашей программы. Анатолия Сердюкова назначили советником гендиректора Ростехнологий, по данным некоторых средств массовой информации. Совет Безопасности ООН на закрытом экстренном заседании в Нью-Йорке обсудил ситуацию в секторе Газа. Замоскворецкий суд Москвы рассматривает дело Расула Мирзаева. В Гаване начинаются основные переговоры между представителями властей Колумбии и повстанческой военизированной группировки ФАРК. Эти и другие темы новости культуры – все это в программе «Свобода в полдень» в этот час. Уволенный министр обороны Анатолий Сердюков станет советником генерального директора госкорпорации «Ростехнологии». Об этом сегодня сообщают средства массовой информации. Официального подтверждения этого назначения пока нет. В прессе высказываются версии, что теперь Анатолий Сердюков едва ли станет фигурантом уголовного дела в связи с коррупционным скандалом в оборонсервисе. Эксперты «Радио Свобода» разошлись в оценках. С подробностями Наталья Джанпаладова, которая сейчас рядом со мной в студии. Наталья, вам слово.
Здравствуйте. Решение о новой должности Анатолия Сердюкова принималось непосредственно в Кремле. Инициатором этого назначения был глава президентской администрации Сергей Иванов, а Владимир Путин кандидатуру одобрил, пишет в четверг газета «Коммерсант». Однако официально представители госкорпорации «Ростехнологии» информацию о назначении не подтверждают. Вопрос пока обсуждается, цитирует агентство РИА Новости, источника знакомого с ситуацией. В прессе уже появились выводы о том, что если Анатолий Сердюков действительно будет утвержден советником Сергея Чемизова, генерального директора Ростехнологий, это будет означать, что бывший министр обороны едва ли станет фигурантом уголовного дела в связи с коррупционным скандалом в оборонсервисе. Военный обозреватель Павел Фельгенгауэр не разделяет эту точку зрения.
Само назначение, ну, это чтобы вот типа без дела не болталось, видимо, по поручению Путина. Куда-то его пристроить, это должность, где он ничего не будет делать фактически, ни на что не будет влиять. И это совершенно не исключает того, что против него таки будет и уголовное дело. Судя по тому, как развивается дело и насколько его освещают официальные средства массовой информации, не исключено. Грачева назначили в свое время советником в Росвооружении, был предшественник Рособоронэкспорта, где он там вот числился довольно долго, ни на что серьезно не влияя.
Говорил Павел Фельгенгауэр. Эксперт Института политического и военного анализа Александр Храмчихин напоминает, у Анатолия Сердюкова и главы Ростехнологий Сергея Чемизова был системный конфликт.
Сейчас Сердюкову нашли некое место, чтобы не возникало впечатления, что он уже просто совсем идет на посадку, как говорится. При этом это назначение на самом деле ничего не означает, хотя бы потому, что между ним и Чемизовым был целый ряд конфликтов. Как вообще вот у Сердюкова было много конфликтов с ВПК. Конфликты чрезвычайно многоплановые, потому что у Сердюкова с ВПК были, так сказать, системные противоречия по поводу того, как должен быть организован оборонзаказ и как он должен оплачиваться, скажем так.
По мнению Александра Крамчихина, назначение Анатолия Сердюкова на эту должность, если оно состоится, скорее всего, временное. Как рассказал «Радио Свобода» президент Института национальной стратегии Михаил Ремезов, если разрешением конфликта между главой Ростехнологии и бывшего министра обороны станет утверждение последнего в должности советника гендиректора, это будет означать, что Анатолий Сердюков понес аппаратное поражение, говорит Михаил Ремезов.
Ирония ситуации состоит в том, что Ростехнологии Сергей Чемизов, как наиболее крупный игрок в отечественном ОПК, видимо, сыграл немалую роль в отставке Сердюкова, потому что проблема конфликта Минобороны и отечественной оборонной промышленности приобрела системный характер, и возникли вполне серьезные опасения, что позиция Минобороны заблокирует развитие оборонной промышленности и выстраивание нормальных рабочих партнерских отношений. Поэтому этот конфликт имел место, и в том случае, если его разрешением станет назначение Сердюкова советником, того человека, с которым у него этот системный конфликт был, то это означает, в общем-то, две вещи. Четкий сигнал об аппаратном поражении, первая вещь. И вторая вещь, что это война не на уничтожение, а война среди своих, которая подразумевает сохранение определенных статусных позиций и гарантии безопасности.
Круг обязанностей Анатолия Сердюкова пока не определен, пишут в прессе. По словам Михаила Ремезова, едва ли профессиональные качества бывшего министра обороны сыграли ключевую роль в этом назначении. Скорее всего, новая должность Сердюкова пока защищает его от уголовного преследования, продолжает Михаил Ремезов.
Позиция советника может быть как абсолютно пустой, так и очень значимой. Это зависит от отношений советника с своим непосредственным руководителем. Пока, на самом деле, сказать сложно, но, разумеется, все это выглядит не как решение вопроса о реальном применении тех компетенций, которыми обладает Анатолий Эдуардович, а как решение вопроса о его статусе, о его будущем, о том, может ли измениться его, как говорят, следственный статус и так далее. То есть, разумеется, это можно рассматривать просто в контексте решения судьбы Сердюкова, а не в контексте применения его ценных деловых навыков и компетенций. Пока, судя по всему, правила игры не предполагают перехода на следующий уровень, каковым являлись бы уголовные дела и судебные решения в отношении тех, кто вчера считался неприкосновенными.
6 ноября Владимир Путин отправил в отставку Анатолия Сердюкова и назначил на должность министра обороны Сергея Шойгу. Некоторые эксперты связали увольнение Сердюкова с делом оборонсервиса о продаже имущества Министерства обороны по существенно заниженным ценам. В деле уже 2 арестованных, и не исключалось, что фигурантом может стать и сам Анатолий Сердюков.
Спасибо, Наталья. Корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова. По данным «Коммерсанта», Анатолий Сердюков станет советником генерального директора госкорпорации «Ростехнологии». Продолжаем программу «Свобода в полдень». Совет Безопасности ООН на закрытом экстренном заседании в Нью-Йорке обсудил ситуацию в секторе Газа, который подвергается авианалетам со стороны Израиля. Накануне израильская армия официально признала причастность к ликвидации лидера военизированного крыла Хамас Ахмеда Аль-Джабари и объявила о начале масштабной операции против боевиков в Газе. Наш корреспондент в Израиле Элла Котлер сейчас на связи и расскажет подробности. Элла, здравствуйте, и вам слово.
Здравствуйте. Последние новости, что увеличилось число погибших. Ракета, которая попала несколько часов назад в здание еврейского религиозного заведения в Кирьят-Малахе, убила 4 человек, из них 2 женщины. Всего по городу было выпущено одновременно 10 ракет «ГРАД». Тяжело ранен 4-летний ребенок, врачи борются за его жизнь. Опубликованы данные о том, что, возможно, под развалинами учебного заведения есть еще люди. Число раненых исчисляется десятками. Со вчерашнего дня, с момента начала операции в Газе, на территории Израиля упало уже свыше 120 ракет. Стрелок продолжался всю ночь. Около 1 000 000 человек провели всю ночь в бомбоубежищах. Матери детей с юга страны публикуют в социальных сетях фотографии того, как дети спят на матрасах на полу. По социальным сетям распространяется целый ряд призывов жителям юга от частных лиц. Во-первых, их просят обязательно открыть подъезды, те, которые запираются на входовый замок, потому что возможность выскочить хоть в какое-то укрытие дает шанс на спасение человеку, который случайно оказался на улице в момент обстрела. Во-вторых, жители севера страны, жители центра страны приглашают жителей юга остановиться у них, у кого есть свободная комната или какая-то еще возможность прилететь семью или хотя бы детей. Люди приглашают остановиться у них или на все время войны, или хотя бы на несколько дней для того, чтобы дети могли отдохнуть. Южане описывают, что дети опять начали играть в воздушную тревогу и жалуются на то, что собаки боятся выходить на улицу. Ряд общественных организаций занят вопросом эвакуации детей из переходов с юга страны и организации помощи пожилым людям юга страны, которые не могут по каким-то причинам быть вывезены по состоянию здоровья. Армия занята, помимо обстрелов террористических объектов в Газе, армия занята вопросом того, чтобы как можно меньше гражданских лиц пострадало в ходе обстрелов. Поэтому за последние 24 часа было сделано 1000 телефонных звонков в Газу с просьбами, с предупреждениями покинуть, даже если террористы ворвались в дом семьи, покинуть свои дома, покинуть как можно дальше, удалиться от любых ракетных установок и вообще любых террористических групп. Хамас, в свою очередь, призвал жителей Газа выйти на улицы и провести демонстрацию против израильской операции, что, несомненно, если это произойдет, увеличит количество пострадавших гражданских. Кроме телефонных звонков из армии, над Газой были разбросаны листовки с теми же призывами избегать присутствия вблизи оперативников Хамас, вблизи боевых групп и так далее, спасать свою жизнь.
Спасибо, Элла. Наш корреспондент в Израиле Элла Котлер. Я напомню, израильская армия объявила о начале масштабной операции против боевиков в Газе. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В районе поиска членов экипажа, затонувшего 28 октября сухогруза «Амурская» на берегу одного из Шантарских островов, сегодня с воздуха обнаружен предмет, похожий на спасательный плот. 9 ноября при осмотре лежащего на глубине 25 метров судна было обнаружено тело одного моряка. Всего в экипаже было 9 человек. В здании Замоскворецкого суда в Москве усилены меры безопасности. Сегодня здесь возобновятся слушания по уголовному делу в отношении самбиста Расула Мирзаева. Сегодня же Замоскворецкий суд рассмотрит заявление прокуратуры о признании экстремистским ролик акции пан-группы «Pussy Riot» в храме Христа Спасителя в феврале этого года. В рамках уголовного дела о подготовке к массовым беспорядкам в России допрошен бизнесмен Владимир Тюрин, экстрадиции которого настаивали испанские правоохранительные органы. По данным Следственного комитета, поводом для допроса послужила видеозапись, на которой арестованный по делу Леонид Развожаев, ссылаясь на знакомство с Тюрином, сообщает о возможности захватить железную дорогу в Иркутской области и с помощью криминальных структур удерживать власть в регионе. В Пермском крае в результате аварийного выброса хлора в среду погибли 3 человека, 20 пострадавших были доставлены в больницу города Березники, сообщили в региональном управлении МЧС России. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. 15.05 на Радио Свобода. Слушайте программу «Человек имеет право». В Государственной Думе пытаются сформулировать новую редакцию статьи Уголовного кодекса «Россия о мошенничестве» так, чтобы отделить уголовное преступление от хозяйственного спора. У депутатов на это осталось не так много времени. Президент установил срок на принятие поправок до 1 декабря. Программу ведет Марьяна Тарачешникова. «Человек имеет право» в 3 часа дня на Радио Свобода. Сегодня в Гаване начинаются основные переговоры между представителями властей Колумбии и повстанческой военизированной группировки ФАРК «Революционные вооруженные силы Колумбии». Предварительный раунд переговоров состоялся недавно в Осло. Наблюдатели выражают сдержанную надежду на то, что итоги переговоров помогут положить конец многолетнему конфликту в Колумбии. О том, насколько такие надежды оправданы, мой коллега Андрей Шароградский беседует с обозревателем Радио Свободы, экспертом по странам Латинской Америки Александром Гостевым.
Александр, прежде всего, расскажите, как удалось подготовить эти переговоры?
Переговоры стали возможны по нескольким причинам. Во-первых, очень сильно изменилась вся страна. ФАРК потеряла прежние позиции. Изменились те слои, которые поддерживали эту группировку, которую, я напомню, признана террористической в США, в Евросоюзе и еще несколькими странами, а именно вот отсталая сельская глубинка. И из-за того, что ФАРК очень сильно сжалась и ослабла, у нее нет иного выхода, кроме как пойти на эти переговоры. С другой стороны, власти Колумбии и Хуан Мануэль Сантос, президент, понимают, что до сих пор она пользуется поддержкой и до сих пор представляет собой очень значительную угрозу, и им тоже приходится идти на эти переговоры. Кроме того, вмешалось большое количество разных международных посредников, как различные правозащитные, неполитические организации, какие-то европейские структуры, так и, например, та же Куба, где, собственно, сейчас начинаются эти переговоры. Очень сильно Венесуэла, которая всегда поддерживала ФАРК, хотя на словах, в общем-то, по-разному президент Венесуэлы Уго Чавес относился к различным акциям этой группировки. И еще Чили заявила о готовности активно участвовать вот в этом диалоге. Напомню, что Куба и Венесуэла всегда пытались убедить весь мир в том, что ФАРК — это не террористы, а партизаны-социалисты, отстаивающие интересы народа, которые руководствуются идеями Маркса, Ленина, Троцкого, а также Симона Боливара. То есть, по-своему, для них ФАРК — это такая разновидность вот этой идеологии боливарианства, которая вообще сейчас переживает расцвет на всем латиноамериканском континенте. И сами боевики ФАРК, они заявляют, что добиваются построения в Колумбии справедливого социалистического общества, основанного на равноправии, на общечеловеческих ценностях, а ведут борьбу, ну, в общем, со звериным капитализмом. И вот когда все эти факторы совпали, а совпали они еще в прошлом году, начались первые попытки сближения. Недавно стало известно об этом, что первая самая встреча, предварительная договоренность о том, что возможно начать переговоры, она состоялась в Норвегии, в Осло, еще в октябре прошлого года, то есть больше, чем год назад. А президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос объявил о том, что переговоры будут, напомню, в конце августа этого года. И вот в начале октября этого года уже первая встреча в Осло, опять-таки предварительная, где, ну, говоря модным языком, была выработана какая-то дорожная карта вот этих будущих переговоров, она тоже в Осло состоялась. А по сути они начинаются 15 ноября в Гаване.
И чего хотят власти Колумбии, чего добивается ФАРК? Вообще есть ли предмет разговора, на котором стороны могут сойтись?
Разумеется, есть. Власти Колумбии, как и весь народ Колумбии, хочет прекращения фактически гражданской войны, которая идет с 1964 года, когда появилась ФАРК и стала позиционировать себя как боевое крыло коммунистической партии Колумбии. Потом коммунистическая партия Колумбии превратилась по идеологически и структурно в совершенно другое, а ФАРК превратилась в ультралевую, ну, фактически террористическую группировку, действующую в отдаленных районах Колумбии, в джунглях, в горах, в основном в восточных и южных районах, хотя действует она везде, и, кстати, не только на территории Колумбии, но и в сопредельных странах: Панама, Венесуэла и Эквадор. ФАРК добивается, в первую очередь, я уже сказал, справедливости так, как она ее понимает. Раньше они говорили вообще о таком казарменном марксизме, уже одно это словосочетание всех пугало. Сегодня, в первую очередь, они требуют аграрной реформы в стране, обеспечения прав и обеспечения землей самых бедных слоев населения. Колумбия очень бедная страна, там фактически больше 60% населения живет в запредельной нищете, за самой низкой планкой, вот мыслимой какой-то такой черты бедности. Кроме того, есть еще у них ряд требований. Например, они тоже говорят, что собираются вернуться к некой нормальной жизни, что они готовы освободиться от каких-то таких связей со своим прошлым. Еще раз нужно напомнить и такое, что за последние лет пять ФАРК действительно сама очень сильно переродилась, поскольку были выбиты или арестованы самые непримиримые ее главари, например, такие как Мануэль Мироланда или Альфонсо Кано. В результате очень эффективных действий спецслужб колумбийских и армии при поддержке, в общем, и, разумеется, спецслужб Соединенных Штатов и соседних стран. Вот ФАРК по-своему потерпела такое моральное поражение, и пришлось искать новые пути для того, чтобы как-то сохранить хотя бы какую-то свою такую вот идеологию и все-таки не пропасть окончательно. Но поскольку они до сих пор представляют собой грозную вооруженную силу, с ними вот на эти переговоры идут. Еще очень сильный фактор, который осложняет вот и переговоры будущие, и ситуацию в Колумбии, и вообще ситуацию на всем континенте, это, разумеется, торговля наркотиками, наркотрафик. Никто не сомневается в том, хотя ФАРК сама это отрицает, что основные доходы группировки поступают от, ну, говоря привычным русскому слушателю языком, крышевания наркокартелей. По-прежнему львиная доля всего кокаина, который поступает на мировые рынки, в первую очередь в Соединенные Штаты, производится в Колумбии, хотя сырье для производства этого наркотика в самой Колумбии растет довольно плохо. Выращивают его в Перу и в Боливии. В Колумбии находятся лаборатории, а потом через Мексику, Ямайку и какими-то другими путями его поставляют вот в западный мир. И, естественно, еще одна очень важная тема этих будущих переговоров – это проблема заложников, жертв конфликта, их родственников, пропавших без вести. Речь идет о тысячах, даже о десятках тысяч человек, потому что ФАРК никогда не брезговала именно таким способом заявить о себе и заодно заработать денег. Это похищение многочисленных известных политиков, журналистов, адвокатов, священников, среди которых довольно много иностранцев. Ну, Ингрид Бетанкур, например, мы все помним эту историю. И поэтому сейчас, когда властей Колумбии как бы не остается иного выхода, а у ФАРК остался один единственный выход – идти на переговоры, вот как-то эти переговоры, скорее всего, станут возможны. Хотя Это очень важный момент. В успехе их сейчас далеко никто не уверен, потому что это уже четвертая по счету попытка.
Почему она предпринимается именно сейчас?
Сейчас она предпринимается, я уже сказал, потому что ни одна из сторон не в состоянии ни справиться с другой, ни терпеть существующее положение вещей. Плюс к этому в Колумбии всегда была и сейчас остается очень сложная, я бы сказал так, военно-политическая обстановка, фантастически сложная, потому что ФАРК далеко не единственная группировка, которая там действует. Хуан Мануэль Сантос, президент Колумбии, например, особо подчеркивает, что вторая по значению и по мощи повстанческая, тоже ультралевая группировка, она называется «Армия национального освобождения», также идет на переговоры с властями, причем без каких-либо предварительных условий. Кроме того, есть разнообразные частные армии, те же наркокартели, которые я упомянул, какие-то отряды самообороны, какие-то стихийно возникающие ультралевые троцкистские кружки среди уже не крестьянской, а городской молодежи. И все они вот в этот адский коктейль как-то вносят постоянно свою лепту, поэтому если сейчас эти переговоры каким-то образом, ну, принесут какой-то успех они, то, разумеется, картина и в стране, и вокруг, и на всем континенте может измениться очень радикально. Насколько сильно меняется сам континент, вот настолько сильно может и измениться и дальше обстановка, если у этих переговоров будет какой-то успех.
Мой коллега Андрей Шароградский беседует с обозревателем «Радио Свобода», экспертом по странам Латинской Америки Александром Гостевым. Продолжаем программу «Свобода в полдень». Замоскворецкий суд Москвы рассматривает в данный момент дело Расула Мирзаева, в результате конфликта с которым в августе 2011 года погиб 19-летний москвич Иван Агафонов. Накануне в суд поступили результаты новой, пятой экспертизы. За ходом заседания следит Марьяна Тарачешникова. Марьяна, добрый день. И стало ли уже что-либо известно?
Да, здравствуйте, Динара. Ну, во-первых, к настоящему времени уже, наконец, закончилось судебное следствие по делу Расула Мирзаева. Судья огласила результаты пятой по счету комплексной судебно-медицинской экспертизы и перерыв на час для того, чтобы стороны могли вновь подготовиться к прениям. Они второй раз сейчас выйдут на прения. Я напомню чуть позже, почему. Ну, а из выводов экспертов, подготовивших пятое заключение, следует, что причиной смерти Ивана Агафонова стала закрытая тупая черепно-мозговая травма. Она была получена в результате падения Агафонова с высоты его собственного роста. Данных, подтверждающих или исключающих потерю Агафонова в сознании после удара Расула Мирзаева, нет. И также по мнению, точнее, утверждению экспертов, после удара у Агафонова появился ушиб мягких тканей лица, но он не состоит ни в какой причинно-следственной связи с его смертью. Кроме всего прочего, эксперты подчеркнули, что не существует методики, которая с точностью могла бы установить силу произведенного удара, и нет никаких объективных данных, которые могут подтверждать или исключать применение Мирзаевым спецнавыков во время нанесения удара Ивану Агафонову. Ну и основной вывод экспертов заключается в том, что закрытая черепно-мозговая травма Ивана Агафонова образовалась не после удара Мирзаева, ну, который стал причиной смерти, не после удара Мирзаева, а после удара Агафонова о дорожное покрытие. То есть тяжкие повреждения возникли у него после падения Агафонова с высоты собственного роста. Здесь очень много говорилось о причинно-следственной связи между нанесением удара по скуле и падением дальнейшим Агафонова. Но вот, насколько я поняла со слуха, сейчас эксперты приходят к выводу, что причинно-следственной связи, прямой причинно-следственной связи между ударом Мирзаева и падением, и смертью, точнее, Агафонова не существует. Но сейчас вот в прениях стороны подробно будут это обсуждать. Потерпевшие не слишком довольны выводами экспертов, насколько я понимаю. Они просили суд, чтобы тот вызвал экспертов сюда на допрос, чтобы те дали какие-то дополнительные пояснения. Однако судья им в этом отказал и назначил как раз уже судебные прения. Они тут проходить будут уже второй раз подряд, потому что однажды, когда уже суд удалился для вынесения приговора в совещательную комнату, вдруг вместо того, чтобы оглашать приговор, судья вернулся и начал обсуждать вопрос о возможности проведения новой экспертизы. Вот, наконец, эту новую экспертизу провели, и сейчас уже сторонам ничего не мешает вернуться к прениям, а судье теоретически ничто не должно мешать вернуться вновь в совещательную комнату в какое-то ближайшее время и вынести приговор в отношении Расула Мирзаева.
Марьяна, спасибо. Спасибо, Марьяна. Корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова из Москворецкого суда Москвы, где рассматривается дело Расула Мирзаева. В Москве 12:30.
Радио «Свобода». Новости.
В районе поиска членов экипажа затонувшего 28 октября сухогруза «Амурская» на берегу одного из Шантарских островов сегодня с воздуха обнаружен предмет, похожий на спасательный плот. 9 ноября при осмотре лежащего на глубине 25 метров судна было обнаружено тело одного моряка. Всего в экипаже было 9 человек. На экстренном заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке завершилось обсуждение положения в секторе Газа. После заседания представители палестинской и израильской делегации в ООН сделали раздельные заявления для журналистов, в которых высказали осуждение действий другой страны. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун обратился к странам с призывом проявлять сдержанность. В Пекине на пленуме ЦК Коммунистической партии Китая генеральным секретарем избран Си Цзиньпинь. Его предшественников 10 лет занимал высший пост в партии. По оценкам наблюдателей, первое официальное заявление Цзиньпиня оказалось более прагматичным, чем можно было ожидать. Генеральный секретарь, в частности, сказал, что для успешного продвижения страны необходимо будет избавиться от некоторых идеологических шор. У здания Замоскворецкого суда в Москве усилены меры безопасности. Сегодня здесь возобновили слушание по уголовному делу в отношении самбиста Расула Мирзаева. Сегодня же Замоскворецкий суд рассмотрит заявление прокуратуры о признании экстремистским ролика акции пан-группы «Pussy Riot» в Храме Христа Спасителя в феврале этого года. В рамках уголовного дела о подготовке к массовым беспорядкам в России допрошен бизнесмен Владимир Тюрин, экстрадиции которого настаивали испанские правоохранительные органы. Верховный суд России признал право авиакомпании не брать на борт инвалидов-колясочников, если в самолете нет для этого необходимых условий. Удивление в связи с решением Верховного суда выразил депутат Госдумы Владимир Крупенников, считающий, что воздушный кодекс подразумевает оказание услуг инвалидам, а не отказ в этих услугах. В Пермском крае в результате аварийного выброса хлора в среду погибли 3 человека. 20 пострадавших были доставлены в больницу города Березники. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России. По информации ведомства, угрозы местному населению нет. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Продолжаем программу «Свобода в полдень». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Олег Львов. В среду, во время первой после президентских выборов пресс-конференции, президент Обама впервые дал понять, что не готов идти на компромисс в вопросе о повышении налогов на американцев с высокими доходами ради предотвращения падения страны с так называемого финансового утеса. Это означает, что ставки в противостоянии президента, только что переизбранного на второй срок, и его оппонентов, законодателей республиканцев, повышаются. Слово моему коллеге в США Юрию Жигалкину.
Если до Нового года американские законодатели не примут специального акта, то через 6 недель государственные расходы будут автоматически урезаны по всем статьям бюджета, в соответствии с небывалым решением, принятым Конгрессом чуть больше года назад. Тогда законодатели, поджимаемые крайним сроком, договаривались о повышении предела государственного долга, иначе бы не хватило денег на функционирование государства. Расплату за повышение долгового бремени они решили отложить до начала 2013 года, согласившись, что государственные расходы автоматически будут снижены и временные налоговые льготы, введенные во времена президентства Буша-младшего, будут отменены, если к тому времени, то есть к началу 2013 года, не удастся найти компромиссного варианта плавного сокращения расходов. В результате экономика потеряет 700 с лишним миллиардов долларов. Компромисс не был найден. Камнем преткновения стали налоги на самых состоятельных американцев, которые демократы хотят поднять. Но республиканцы не уступают им ни пяди в этом вопросе, говоря, что они стоят на защите мелких предпринимателей, которые станут жертвой высоких налогов. В среду президент Обама предупредил республиканцев, что он не уступит. Сначала, в качестве предварительной меры, президент требует безоговорочного подъема налогов на богатых, что позволит найти способ избежать резкого сокращения расходов. И лишь потом президент предлагает начать разговор о долговременных мерах борьбы с ростом государственных расходов. «У нас сейчас два варианта действий», — сказал президент Обама во время пресс-конференции. «Если Конгресс откажется действовать, то налоги автоматически поднимутся для каждого налогоплательщика, включая те 97% американцев, которые зарабатывают меньше 250 тысяч долларов в год. Такое поведение бессмысленно. Наша экономика станет жертвой этого. Второй вариант – безотлагательно принять закон, согласно которому нынешний уровень налогов будет сохранен для 250 тысяч долларов дохода налогоплательщика. Это означает, что 97% американцев и мелких предпринимателей не будут платить больше налогов, чем они платят сейчас. Сенат уже принял соответствующий закон, демократы в Палате представителей готовы одобрить подобный закон, и я надеюсь, что республиканцы в Палате представителей присоединятся к нам. Но республиканцы принципиально продолжают отвергать повышение налогов на любую прослойку населения. Они говорят, что прибыль для государства в результате такого шага будет незначительной, а потенциальные убытки, в том числе инвестиционные, велики. В среду более 200 групп, представляющих большой и малый бизнес, отправили письмо президенту Обаме с призывом решить проблему, сэкономив деньги, а не обложив американцев дополнительными налогами. Этот посыл созвучен позицией республиканцев в Палате представителей. Республиканец Джон Бейнер, спикер Палаты, готов поступиться лишь различными налоговыми послаблениями для состоятельных американцев. Эти послабления позволяют им снизить налогооблагаемый доход. Но это, что называется, красная черта для республиканцев. Они согласны говорить о поиске новых доходных статей бюджета только после того, как демократы согласятся на реформы в области государственного финансирования самых крупных социальных программ – медицины для престарелых, помощи малоимущим, государственных пенсий по старости. Эти расходы резко повышаются, и если тенденция сохранится, как соглашаются многие экономисты, страна окажется в финансовой яме. И пока, несмотря на риск рецессии, которая, скорее всего, последует за резким снижением государственных расходов, обе стороны стоят на своем. И, как считает мой собеседник Эдвард Хадженс, директор исследовательского общества «Атлас», невозможно сказать, удастся ли им договориться в ближайшие недели. Это крайне серьезное противостояние по двум причинам. Первое – политическое. Отказ от подъема налогов на любую группу населения был ключевым постулатом республиканской партии. В то время как президент Обама превратил вопрос подъема налогов на того, кого он называет богатыми, в основной вопрос своей политической стратегии. Я пока не вижу, как обе стороны обойдут это препятствие. Вторая, если можно так выразиться, практическая причина. Какими могут быть последствия повышения налогов на состоятельных американцев? Сейчас американские инвесторы не пускают в дело около триллиона долларов капитала, находящегося в их распоряжении. Почему? Во многом потому, что они не доверяют президенту, который вел предвыборную кампанию под лозунгом введения дополнительных налогов на них. Их тревожат попытки Белого дома ввести все новые и новые правила регулирования их деятельности. Это подрывает уверенность в инвестиционном климате. Если же, в конце концов, налоги будут подняты, то приток доходов в казну будет невелик, а сотни миллиардов долларов останутся на обочине неинвестированными. Это сейчас представляет большую дилемму для обеих сторон. Если судить по реакции Уолл-стрит, то инвесторы в самом деле обеспокоены происходящим. Котировки на нью-йоркских фондовых биржах безостановочно падают со дня переизбрания Барака Обамы.
Это был Юрий Жигалкин.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Дело оборонсервиса и последовавшая за ним отставка министра обороны Анатолия Сердюкова, дело о хищении в системе ГЛОНАСС, задержание главы правительства Пермского края в связи с хищениями при подготовке саммита АТЭС – это только самые громкие коррупционные скандалы последнего времени. С чем связана подобная активность властей? С этим вопросом Елена Поляковская обратилась к директору Центра политических технологий Игорю Бунину.
Связано с поисками новой формулы взаимоотношений между элитой и президентом. Эта формула включает национализацию элиты, более жесткий подход к коррупции и коррупционные процессы. Это, в принципе, могло бы означать переход к новой системе властвования, Но я думаю, что там скорее больше пиаровский элемент, чем новая формула для элиты. Или там есть и новая формула, и пиаровский элемент. Поскольку если там была бы только одна новая формула, то означало, что мы бы лишились элиты.
Все говорили о том, что Путин своих не сдает, и тем не менее отставка Сердюкова...
Сердюков не совсем свой. Сердюков скорее, если сделать такой образ политбюро, члены и кандидаты, но скорее кандидат в члены политбюро, который получил защиту с помощью своего тестя. Но с тестем у него отношения испортились, по-видимому, и защитного механизма уже нету. А так он не самый близкий человек Путину, скорее, человек, назначенный провести модернизацию армии с неким поручением. Вдобавок он чрезмерно сблизился с Медведевым во время президентства Медведева.
А заявление Иванова по поводу ГЛОНАСС – это просто неосторожное, необдуманное? Или это хорошо продуманная операция, опять-таки связанная с антикоррупционными какими-то делами?
Значит, проведение антикоррупционных практик вглубь и вширь нанесло бы удар, как я уже сказал, по элите, которая вынуждена была бы исчезнуть. Очень тяжело себе представить, что кто-то в элитных кругах абсолютно не связан со всеми механизмами взаимодействия, в том числе и коррупционного. Не означает, что Иванов коррупционер, этого у меня даже в мыслях не было, но просто волей-неволей он отвечал за ГЛОНАСС. И поэтому он вынужден был дистанцироваться от ГЛОНАССа и показать, что он на службе государства. Тот ход, ну он действительно получился не совсем внутренне логичным, но это для него был единственный ход, возможность дистанцироваться от ГЛОНАССа, от того, что происходило в ГЛОНАССе.
Очень многие рассматривают вот эту антикоррупционную активность властей как попытку перехватить инициативу у оппозиции, в частности, у того, что делает Алексей Навальный. На ваш взгляд, эта точка зрения имеет право на существование?
Навальный подходит универсально к коррупционным практикам, а власть выборочна, и в этом главное отличие между Навальным и властью.
В таком случае выборочность это происходит по какому принципу?
Все зависит от масштабности коррупции. Если масштаб коррупции переходит в некие мыслимые границы и немыслимые, то начинает действовать карающая рука правосудия. От связи коррупционеров с теми или иными чиновниками. Есть люди, для которых закон есть закон, а есть люди, для которых закон может быть не применен по известной формуле. Это второе. Третье. От сферы. Сфера может быть очень близка Владимиру Владимировичу. Например, ГЛОНАСС для него это некая была эффектная мечта. Даже его любимые собаки предлагали, там надевали ошейник. А тут взяли и разворовали частично. АТЭС – это был очень важный политический процесс. Примерно как АТЭС должна происходить Олимпиада. Значит, если разворовали АТЭС, могут разворовать Олимпиаду. Это надо остановить. Модернизация армии – это очень большая ставка. И вдруг раз – и такой конфуз. Поэтому, если эта сфера близка интересам Путина, то она попадает под удар в большей степени, чем остальные. Но он не может, он же не столикий, не соглазый аргус, он не может наблюдать за всем. Ну вот по этим принципам.
Недовольная часть российского общества, она как-то отреагирует на последние действия?
Это зависит от уровня. Если все ограничится господином Пановым, которого посадили, то просто общество даже не заметит, что идет антикоррупционная война, даже если Мамонтов будет выпускать выпуск за выпуском. Если дело затронет более высокие головы, то я думаю, что общество заметит, и возможно, что ему даже удастся восстановить свой рейтинг, хотя бы частично.
Вы имеете в виду...
Путина. Так, когда идет борьба с коррупцией, то политика популистская и плебисцитарная. Верхушка здесь не может сохраниться. Она попадает под острый нож немезмиды.
Елена Поляковская беседовала с директором Центра политических технологий Игорем Буниным. В продолжении темы мнения жителей Красноярска наш корреспондент Татьяна Лапрат спрашивала прохожих на улицах города, с чем они связывают крупные антикоррупционные расследования.
Видимо, не хотелось поднимать шумиху перед выборами Путина. Иначе, если бы все началось, все сказали бы, что у нас в стране столица непонятная. А так сейчас это попытка повысить рейтинг Владимира Владимировича, во-первых. а во-вторых, возможно, чистка рядов от товарищей, которые неправильно поступают.
Лично я считаю, что уже совсем заворовались, и почему-то больше стало миллионеров. Ну, мне кажется, все-таки, наверное, может быть, до нашего президента дошло, что это надо делать. Иначе совсем уже страну так опустошат, что уже народ просто пойдет на баррикады.
Мое мнение, что у нас в России просто так ничего не делается, об этих же коррупционных действиях узнали и ранее. Просто, наверное, сейчас нужно поменять группу своих приближенных. Именно поэтому некоторых людей снимают, а других ставят. Именно поэтому даже тех людей, которых снимают, их не садят, а переставляют на другие места.
Причина одна. Нужно к себе внимание какое-то привлечь и поддержать. То, что они деньги ищут, это то, на мой взгляд. Воруют в системе, а вспоминают время от времени, чтобы интерес не угасал в правительстве.
Может, потому что эти все волнения, они до сих пор еще продолжаются. Люди до чего-то пытаются докопаться, все-таки что-то найти. И вот этим самым, наверное, чтобы что-то доказать, ты себя, можно сказать, облагородить в глазах людей. Вот это сейчас и происходит.
Сложно сказать. Наверное, пора, наверное, просто. Раньше, мне кажется, раньше никто не задумывался. Все считалось вялотекущим и так должно быть. Как бы народ, власть имущий держащие, мне кажется, просто были либо не готовы к этому, либо не задумывались.
Так жители Красноярска отвечали на вопрос, с чем вы связываете крупные антикоррупционные расследования. Татьяна Лапрат для Радио Свобода, Красноярск.
В Москве 12 часов 45 минут.
Радио Свобода. Новости.
В районе поиска членов экипажа затонувшего 28 октября сухогруза «Амурская» на берегу одного из Шантарских островов сегодня с воздуха обнаружен предмет, похожий на спасательный плот. На экстренном заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке завершилось обсуждение положения в секторе Газа. После заседания представители палестинско-израильской делегации ООН сделали заявление для журналистов, в которых высказали осуждение действий другой страны. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун обратился к странам с призывом проявлять сдержанность. У здания Замоскворецкого суда в Москве усилены меры безопасности. Сегодня возобновили слушание по уголовному делу в отношении самбиста Расула Мирзаева, после удара которого в августе прошлого года погиб студент Иван Агафонов. Сегодня же Замоскворецкий суд рассмотрит заявление прокуратуры о признании экстремистским ролика акции панк-группы «Pussy Riot» в храме Христа Спасителя в феврале этого года. В рамках уголовного дела о подготовке к массовым беспорядкам в России допрошен бизнесмен Владимир Тюрин, на экстрадиции которого настаивали испанские правоохранительные органы. И в Пермском крае в результате аварийного выброса хлора в среду погибли 3 человека. 20 пострадавших были доставлены в больницу города Березники. Выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 20 минут.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир Радио Свобода. Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение Радио Свобода. Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Накануне фонд ООН в области народонаселения обнародовал очередной ежегодный доклад о состоянии и проблемах развития населения стран мира. Основная тема доклада – право на добровольное планирование семьи. Это право рассматривается авторами доклада во взаимосвязи с экономическим и социальным развитием, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» Владимир Ведрашко.
Масштаб международных усилий по обеспечению права на добровольное планирование семьи становится понятным из сообщения фонда ООН в связи с выпуском названного доклада. В июле 2012 года ведомство Великобритании по вопросам международного развития, фонд Билла и Мелинды Гейтс и другие организации созвали форум, участники которого добились поддержки в размере 2,5 миллиардов долларов на нужды добровольного семейного планирования. По данным ООН, эти средства станут доступными к 2020 году миллионам женщин и девочкам-подросткам в развивающихся странах и послужат для них материальной основой для создания семьи по их собственному свободному выбору. Одним из главных призывов опубликованного ООН доклада является требование признать право на создание и планирование семьи одним из основных прав человека. Я обращаюсь к директору Института демографии Высшей школы экономики в Москве, доктору экономических наук Анатолию Вишневскому. Что нужно изменить в России, чтобы положение семьи и климат для развития семьи стал более благоприятным?
Главная предпосылка вообще улучшения ситуации семьи, женщин, детей, их здоровья связана с созданием благоприятного климата. Но я это противопоставляю некоторым точечным, так сказать, мерам, которые сами по себе, может быть, и неплохи, но не образуют некой системы. Должна общая обстановка благоприятствовать семье. Даже если, скажем, материальное положение отдельных семей, ну, что связано, может быть, с отсутствием работы или с низкой зарплатой, не очень хорошее, но какое-то должно быть основание для воспитания детей, для жизни молодой семьи. Ну, имеется в виду и достаточное количество и доступность детских учреждений и вообще всего учебного процесса для детей, улучшение здравоохранения детского и заботы о женщине.
Каковы ныне главная положительная и главная негативная тенденции в развитии российской демографии?
Снижение числа абортов я считаю довольно серьезным достижением, потому что вы знаете, что у нас было время, когда на 100 родов приходилось 200, а было время даже 300 абортов, а сейчас все-таки это уже опустилось ниже 100. Так что это положительная тенденция, но она, конечно, не определяет общую ситуацию. У нас очень низкая продолжительность жизни, так что я считаю, что вот недостаточные успехи в борьбе со смертью и за повышение продолжительности жизни – это главная и демографическая, и, я думаю, социальная проблема России.
Фонд ООН по народонаселению, который обнародовал 14 ноября доклад, посвященный праву человека на планирование своей семьи, одна из зарубежных организаций, поддержавших выпуск в России научного бюллетеня «Демоскоп Уикли». Издание хоть и специализированного, но, тем не менее, на мой взгляд, увлекательного и полезного для интересующихся проблемами российской демографии. Один из авторов этого издания, кандидат экономических наук Екатерина Щербакова, пишет:
«Все регионы Российской Федерации пополняют свое население за счет миграционного обмена со странами, бывшими республиками СССР. В относительном выражении миграционный прирост за счет обмена со странами СНГ в 2011 году выше всего был в Ямало-Ненецком автономном округе, где он составил 16 человек на 1000 местных жителей. В остальных регионах коэффициент миграционного прироста был заметно ниже – 7% в Камчатском крае, 6% в Астраханской и столько же в Тюменской областях. За счет миграционного обмена с другими странами наиболее интенсивно, хотя в целом и незначительно, увеличилось в частности население Смоленской области и Приморского края».
Мы продолжаем разговор с Анатолием Вишневским. Прочитал в одной из ваших статей о том, что необходимо переосмыслить политические подходы. Вот вы так пишете, что ситуация необратимо изменилась, и в связи с этим необходимо приспособить к ней общественные институты и переосмыслить политические подходы. Что это означает на практике?
Население России ведь убывает уже, начиная с начала 90-х годов. И оно убывает главным образом, потому что естественная убыль населения велика была, и она компенсировалась миграцией лишь частично. Если мы хотим все-таки обеспечить стабилизацию, даже рост численности населения, то нужно изменить отношение к миграции. А отношение к миграции в российском обществе, ну, кстати, и в других тоже, это общеевропейская проблема. Отношение к миграции неблагожелательное, чтобы не сказать враждебное. Миграция будет на протяжении всего 21 века очень острой, серьезной проблемой для многих стран, но избежать ее, не допустить значительный приток иммигрантов в развитые страны, в том числе и в Россию, невозможно.
Какие конкретно политические меры могли бы быть приняты для улучшения, для изменения отношения к мигрантам?
Прежде всего, даже до того, как действовать, надо все-таки осознать необратимое изменение ситуации. В сознании людей еще присутствует такое представление, что, может быть, как-то обойдется. Обойдемся мы без этой миграции, закроемся и так далее. И она не нужна будет. Значит, первое, что надо понять, что это неотвратимо. Это не зависит от того, хотим мы этого или не хотим. Это просто отражение всей глобальной ситуации. Если же говорить о том, куда должны быть перенесены как бы центр тяжести политики, то он должен быть перенесен на проблемы интеграции мигрантов, потому что сейчас главные баталии ведутся вокруг всякого рода там мер по пресечению нелегальной миграции, там депортации, разрешения, неразрешения въехать, введение отмена виз и так далее. Вот это область, которая привлекает всеобщее внимание. А на самом деле главное решается именно на поле интеграции мигрантов. Если иммигранты приезжают в страну и, так сказать, попадают в такой такой интеграционный коридор, который благоприятствует их постепенной, конечно, постепенной интеграции их, а главное их детей, то тогда риски, которые действительно связаны с миграцией, приезжают все-таки представители других культур, других религиозных конфессий и так далее, эти риски значительно ослабевают.
О проблемах развития населения мы говорили с директором Института демографии Высшей школы экономики, доктором экономических наук Анатолием Вишневским. Фонд ООН по народонаселению опубликовал доклад о праве человека на планирование семьи.
О нем рассказывала Владимир Ведрашко. В завершении программы. В Венгрии не утихает скандал вокруг поправок к закону о миграции. Две недели назад представители партии Фидес предложили предоставлять гражданство тем крупным инвесторам, которые приобретут гособлигации на сумму более 250 тысяч евро. Эта инициатива была расценена западными журналистами как попытка начать торговлю венгерскими паспортами, рассказывает корреспондент Радио Свобода Венгрии Мария Лопатто.
Нестандартным решением правящей венгерской партии Фидес и внутри страны, и за рубежом все уже давно привыкли. Но данная инициатива касается всего Европейского Союза. Ведь обладатель венгерского паспорта имеет право проживать и работать в любой из 27 стран ЕС. Но то ли венгерские политики испугались поднятого в западных странах шума, то ли поняли, что поторопились, спустя неделю после первого заявления поправку в закон почти полностью переписали. Хотя, по словам экспертов, новая версия все так же противоречит законодательству. Предпринимательская виза существовала и до сих пор, но ее получение сопровождал ряд бюрократических процедур. По венгерскому законодательству любой рядовой мигрант, в том числе и бизнесмен, должен 3 года прожить в стране с видом на жительство. Затем еще 8 лет со статусом ПМЖ, то и дело обновляя и продлевая бумаги, доказывая, что он имеет право находиться в Венгрии. И только потом, через 11 лет, речь может зайти о гражданстве. Есть, правда, некоторые лазейки, которые в теории могут использовать иммигранты, имеющие венгерских родственников, а также медицинские и социальные причины претендовать на гражданство. В особых случаях решение принимает министр внутренних дел, но таких случаев единицы. И вот Антал Роган, представитель парламентской фракции Фидес, предложил выдавать гражданство тем иммигрантам, которые купят государственные ценные бумаги на крупную сумму. По его словам, идея родилась во время переговоров с крупными китайскими бизнесменами, которые бы хотели вкладывать деньги в венгерскую экономику, но им, мол, мешают бюрократические проволочки. Таким образом, мы способствуем сокращению внешнего долга Венгрии, парировал Михай Бабак, коллега Рогана по партии и соавтор законопроекта. На все обвинения в свой адрес Антал Роган не уставал повторять. Его идея не новая, опыт выдачи так называемых инвестиционных виз практикуется во многих странах мира. Эксперты на это смотрят скептически. В большинстве стран, где существует подобная система, обязательны и другие условия для бизнесменов, такие как, например, создание рабочих мест. Венгерская же версия все упрощает. Она предполагает выдачу разрешения на пребывание в стране взамен на покупку ценных бумаг. Купил, продал, деньги, гражданство. Согласно последней версии законопроекта, который сейчас обсуждается в венгерском парламенте, за инвестиции предоставляется уже не гражданство, а только вид на жительство. Да и то выдает его не министр внутренних дел, как хотели раньше, а миграционная служба, как и прежде. Профессор международного права Болдижар Найт называет инициаторов законопроекта Антала Рогана и его коллег по партии Фидес анархистами.
Эта новая поправка – полный абсурд. Во-первых, потому что авторы ссылаются на международную практику и используют выражение «инвестиционная виза». Я изучал опыт других стран, и повсеместно одно из главных требований для получения такой визы – создание рабочих мест, а не просто покупка облигаций. Главная цель – оживить экономику. А венгерские политики хотят залатать дыры в бюджете. Эти деньги ими уже потрачены, и новые вливания в венгерскую экономику не оживят. Они в очередной раз хотят брать деньги взаймы. Сначала они отобрали деньги у пенсионных фондов, затем у банков, а теперь пытаются найти в других странах тех, кто отдаст им свои средства. Во-вторых, сами политики не знают, что они предлагают. В обосновании законопроекта речь идет о гражданстве, а обсуждают в парламенте вид на жительство. Речь идет, конечно, не о гражданстве, но допускать такие ошибки непозволительно. Создается впечатление, что не важно, что продавать, главное получить деньги. Как это ни печально и не абсурдно, я уверен, что поправки примут в парламенте. У партии Фидес абсолютное большинство, но потока китайских миллионеров в Венгрию ждать не стоит. Эти ценные бумаги никому не нужны. Очевидно, у Антала Рогана есть 5 китайских друзей, для которых все и было затеяно. Кто же будет вкладывать деньги в венгерские государственные облигации, когда не ясно, что будет с экономикой этой страны?
Корреспондент Радио Свобода в Будапеште Мария Лопата беседовала с профессором международного права Болдижером Надем. Сразу после выпуска новостей на Радио Свобода слушайте программу «Грани времени». В чем общественная опасность новой редакции закона о госизмене? Владимир Карамурза об этом беседует с Валентином Моисеевым, дипломатом, одним из первых фигурантов шпионских процессов в России. «Грани времени» в 13:05 на Радио Свобода сразу после выпуска новостей. Мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали продюсер Олег Львов и ведущая Динара Седикова. Оставайтесь на волнах «Свободы» и хорошего вам дня.
Радио «Свобода» остается. У микрофона Игорь Померанцев. С 10 ноября мы прекращаем вещание на средних волнах в Москве и Московской области. Но то, что мы делаем, на нашем сайте свобода.орг в виде текстов, подкастов или видеоматериалов. Слушайте нас и на коротких волнах. Радио «Свобода» с вами.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 11705. Свободный информационный мир. Радио Свобода.